Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
8 часов 8 минут, четверг, июль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Доброе утро, страна, благополучного всем четверга, пишет Дима. Привет с Ивантеевки, всегда рада слышать отличного эфира, пишет Яковлев Виктор. Доброе утро, понимающих вам слушателей, пишет Вит. На всякий случай говорю, 2 балла в Москве и 22 градуса. Доброе утро, Алексей, пишет Дмитрий, хорошего эфира. И слава нашим ПВО, пишет Светлана. Доброе утро всем, хорошего дня, живем дальше, пишет Рамзес. Байден вчера всему миру рассказал, как нужно генсекретаря НАТО просить остаться на посту. Я прям посмеялся, прочитав сообщение в телеге, пишет Корякин Дмитрий. Да, это бомба, я считаю, что это лучше. Комедии, в которых, ну так скажем, из 90-х, где изображали придурковатого президента американского, они уже проигрывают самому Байдену. То есть Байден их обошел. Он сказал, ну ладно, я даже не могу это и в эфире сказать. Просто зайдите в Телеграм, в мой Телеграм Гудошников, и там посмотрите. В общем, он каким-то таким образом так прочитал все с телесуфлера. Ну, какая-то, может, ошибка там была у него. Он неправильно прочитал слово, но получилось, что он вроде как совокуплялся с женой Столтенберга для того, чтобы тот остался на посту там в свое время. Он как-то то ли неправильно прочитал, то ли что, то ли у него какая-то шутка старческая была. В общем, непонятно. Я завтра еду в КРСН край, наверное, Краснодарский, да? И Г пишет нам, доброе, или Ир, как вы? Доброе утро и хорошего эфира, пишет Дмитрий. Жги напалмом, пишет Ника Белич. Почти пятница, ура, пишет Александр. Быть добру, пишет Михаил Смирнов. Друг работает в Роспредставительстве немецкой компании. К нему пришел запрос о передаче информации о всех цепочках поставок в головной офис. По сути, это сдача всех, кто помогает обходить санкции. Оказывается, немцы в конце прошлого года приняли закон о соблюдении прав человека и охране окружающей среды. В цепочках поставок, где обязали под угрозой штрафа 2% от оборота предоставить информацию о поставщиках. Ну, слушайте, так можно и в тюрьму сесть, мне кажется, за шпионаж. Надо думать, что там к чему. Друг в шоке, пишет К-17. Я тоже был в шоке. Так, ну как же этот фильм и «Идиократия» один в один, но в реальной жизни, пишет Дмитрий. Ну не один в один, там все-таки президент был иного типа. Там президент был как раз вот как в Аргентине. Если посмотреть на фильм «Идиократия», там президент аргентинского типа. Президент аргентинского, украинского, вот этого типа, да? Ну, такой шоумен-придурок ограниченный, вот, который занимается чепухой какой-то там, носится с гитарами, по-моему, так там было в «Идиократии». А Байден — это вот из комедий 90-х, там, с Лесли Нильсоном и не только. Я не помню, второй актер его вот как звали. Вот есть прямо оригинальные вещи, которые... Как бы один в один нынешнее поведение Байдена. Такой седовласый белый старик, который все время чудит. Говорит не то, там, у него микрофон не отключают, когда он идет в туалет. Он там, например, что-то может делать в таком духе. И все вот примерно такое. Пророчества из Южного парка сбываются, пишет Денис. Доброе утро, с Чкаловского аэродрома. Так, Дмитрий, я понял. Доброе утро, хорошего вам эфира, пишет Илья. Да это наши неумно понесли, он все верно сказал. Токен, а не слово на F, пишет Док. Ага, конечно, конечно. Да, Док. А за что тогда извинился? Угу. Док, вы так легко ведетесь на отговорки с той стороны. Я много раз переслушал. Не токен там. Там как раз, наверное, на тексте было токен. Я разговаривал с вашей женой, а он почему-то прочитал не токен. Вот в этом-то и прикол. И после этого поржал и извинился. Понимаете? То есть я поговорил с вашей... Я тогда разговаривал с вашей женой, должен был он сказать. А он сказал, не разговаривал. Поняли, да? Из голого пистолета, Вячеслав Моряк. Ну да, нет, там, знаете как, не голый пистолет, есть фильм реально вот очень хороший, я не помню, как он называется, там не Лесли Нильсон снимается, и там вот как раз образ президента американского вот ровно как нужно, вот как Байден сейчас. Ай, как же этот фильм называется? «Полицейская академия», пишет Светлана. Нет, там вообще, по-моему, президента-то и не было, там был комендант. «Горячие головы». Да, наверное, «Горячие головы». Можете найти президента Америки «Горячие головы»? Вот. По-моему, в «Горячих головах» это было. Да, вот мне многие пишут. Там прям один в один. Там цитаты все. Я сейчас ни одну, естественно, не вспомню. Но если мы вдруг найдем это видео... Во-во-во! «Образцовый президент», «Горячие головы 2». Вот, отлично, отлично. Это то, что нужно. Вот сейчас мы вам покажем, но я не знаю, как на аудиодорожке будет понятно или нет, но если вы будете смотреть видео, вы сразу все поймете. Это и есть современный президент Америки. Да, только надо с самого начала, естественно, включать будет нам. Вот, не торопитесь, не торопитесь. Как будете готовы, вы нам скажите. Голый пистолет. Нет, не голый пистолет. В «Голом пистолете», значит, Лесли Нильсон, он играет детектива, да, по-моему, там, или полицейского, Фрэнк Дрейган. Вот, в «Полицейской академии» там есть комендант Лассард, он действительно похож на Байдена, но он не президент. А в фильме «Горячие головы» вот именно что президент, но там, правда, не Лесли Нильсон играет. Я не помню, как зовут этого актера, который играет. Сейчас все подготовим, покажем, вы все сразу поймете. А что с ней, ему мешало с ней поговорить еще одновременно, пишет His Shadow. Ну вот, видимо, так и происходило. Чарли Шин? Нет, Чарли Шин, конечно, играл в этом фильме, но президента он там не играл. «Полицейская академия». Да нет! Что вы... Я не понимаю, как так может быть, что я вам объясняю сейчас, практически дословно вот все объясняю, и вы мне начинаете... А вы продолжаете вот это вот все, значит, про «Полицейскую академию». Нет, «Горячие головы». Все, я фильм уже нашел. Ребят, фильм я нашел. Сейчас мы его подготовим. Фрагмент про американского президента, и вам покажем, и вы все поймете. Там один в один. Это фильм предсказания. Это примерно так же, как вот Жириновский у нас, так у них фильм «Горячие головы». Каким будет президент США? Все, поехали. Поехали, поехали. Где звук? Нет звука. Что ж такое? Ай, что-то не то.
Продолжая свою предвыборную кампанию. Вот. Бенсон, лидировавший полгода назад с отрывом 20
пунктов,
с захватом заложников резко утратил популярность. По результатам тайного опроса CNN...
Выходит из вертолета, потом, значит, снимает с себя кепку, эту кепку он поднимает вверх, и лопастями вертолета эту кепку рвет на части, и он вот эти ошметки кладет себе на голову. Ну, то есть, Бенсон, оказывается, его фамилия. Все, дальше
теперь
пошли.
Теперь президент Эдвардс идут голова в голову.
Вот, и...
Так, Эдвардс...
Дальше, дальше идет с этой кепкой, разорванной на голове. Компания. Просто.
Бенсон, о, лидировавший полгода назад с отрывом в 20 пунктов, с захватом заложников резко утратил
популярность. Это прям, прям Байден. Ну, чуть пободрее, чем Байден в данный момент.
Эдвардс идут голова в голову.
И ему дают цветы. Он передает цветы охраннику. Еще цветы. Кто-то дает ребенку, он передает ребенка охраннику.
Чтобы заложить фундамент своей президентской библиотеки. Бывшие руководители страны, президенты Буш, Рейган, Картер, Форд и Никсон присутствовали на этой сенсационной церемонии. Наш корреспондент Джерри Келтер рассказывает об этом историческом моменте.
Библиотека будет примыкать к общественному центру Фергюс-Фоллс.
Да. Здесь, значит, сейчас типа репортаж. Стоит чернокожая красивая женщина, репортер, которая рассказывает о том, что происходит. На заднем фоне президент Бенсон, ну, кандидат в президенты Бенсон, должен там что-то выкопать, посадить какое-то дерево. Рядом с ним стоят вот все перечисленные предыдущие президенты Америки. Естественно, в руках Бенсона лопата. Естественно, сейчас Бенсон начнет копать маленькую ямку, этой лопатой всем по башке раздаст этим президентам. 100%. Это все происходит на заднем фоне. Она с серьезным лицом дальше продолжает репортаж. Смотрим.
Президент Бенсон приступил к
делу. А, вот прям сразу по ноге.
Казалось, что он не знает о свалившемся на него.
Да, ну, естественно. Вот. Одному в лицо, другому по голове лопатой, там что-то кому-то по ноге.
Все. Исправился со второй порцией грейпфрута.
Уничтожил всех предыдущих. 5 президентов. Нечаянно. Президент, он это делает не специально, он просто придурок. Вот, он так вот так движется. Значит, президенты-советники нам показывают Белый дом. Уже глубокий вечер, может быть, даже ночь, и они там что-то думают. Ну, давайте.
работники засидятся на работе допоздна.
Саботаж.
Боже президент мой, говорит.
Что это значит? Нужно усилить охрану, сэр. Узнать, кто за этим стоит.
Нет, слово «саботаж». Что это значит?
Нашу миссию пытаются сорвать, сэр. Возможно, кто-то из нас работает на врага.
Войдите.
Это он сам постучал по двери? По столу? Типа, не дай бог. И после этого говорит: войдите.
Господин президент.
Господи.
Рядом с ним стоит человек, говорит: господин президент. Вот. Он там до этого стоял. Президент пугается.
Никогда так ко мне не подкрадывайтесь.
Не подкрадывайтесь.
Ну что, Боб? Эдвардс использует это против вас в своей кампании, попытавшись доказать, что вы некомпетентны.
Я и сам могу это доказать.
Господин президент, ЦРУ не может допустить еще один провал.
Какая-то суперкрасивая помощница.
А для гарантии успеха миссии нам нужен Топпер Харли. Кажется, мы нашли его на Дальнем Востоке.
Топпер Харли.
Мы вместе служили, сэр. Никого лучше нет.
Куки. Берет, значит, бюст Линкольна, а это, оказывается, у него хранилище каких-то там конфет, снимает, так сказать, часть черепушки Линкольна и предлагает всем, ну, куки, это не конфеты, это печенье.
Печеница? Нет, спасибо, сэр. Девушка?
Нет, спасибо.
Нет, я просто предложил ему девушку.
Хорошая шутка.
Да, Топпер Харли. Да, хорошо, я его обожаю, он смельчак. На всей планете нет такого солдата.
Жена президента, видимо.
Подслушиваешь. Уолтерс, похоже, вот наш саботажник. Это ваша жена, сэр. Да, в самом деле. Заходи. Ты прекрасна, как в день нашей встречи. Узнайте, что она знает. Вы найдите мне Топпера Харли.
Ну вот. Вот, это вот идеальный американский президент. А актер Ллойд Бриджес, пишет Вайпер, как пасхальный кролик Байдена напугал. Да, вот просто посмотрите. Вот здесь один в один. То есть он маразматик, у него Паркинсон, значит, он не помнит свою жену, он говорит какие-то парадоксальные дебильные вещи. Когда обсуждается вопрос серьезной, там, национальной важности, он жрет печеньки какие-то, ходит. Вот, хранит их в голове Линкольна. Ну, весь набор, понимаете? А когда стоит президент, например, Америки современной, и говорит: а я, по-моему, там что-то, он разговаривал с родителями погибших детей, там какая-то у них трагедия была. И он говорит: а я люблю мороженое с шоколадной крошкой. Ну, помните, это было. Вот, сейчас стоит, значит, с натовским руководителем, ну, как это, ставленник, да, руководителем-то не назовешь Столтенберга, и вместо talking говорит букву, ну, на F. То есть вместо того, чтобы поговорил с вашей женой, чтобы вы остались тогда, он говорит, что я вашу жену, значит, это... Потом смеется, говорит: ой, извините, ой, что-то не то. Ну и много всяких разных вот таких вот подобных вещей. Согласен, согласен, не смотрел этот фильм, пишет Дмитрий. Да и не нужно смотреть фильм, так себе, дрянь, на самом деле, типичная комедия. Из 90-х, американская. Ну вот конкретно попадание в Байдена, вот стопроцентное. Вот. И много там чего еще интересного. В определенный момент, вот даже вот здесь на кадрах, там на основных, как заставка, он, я помню этот момент, он себе, значит, прочищал уши. Сначала он берет тряпку и в одном ухе ковыряет, потом, по-моему, в другом, а потом решает, что надо прямо из одного уха сквозь голову протянуть тряпочку и через другое ухо достает и прямо так вот прочищает, значит, уши. Ну, потому что абсолютная пустота у него в голове. Многоголосый перевод фильма «Отстой». Качайте пиратский, пишет волосатая статуя. Вот откуда печеньки-то взялись, пишет Денис. Да, тоже интересно. Английский мат у нас тоже запрещен, пишет Вадим. Нет, ничего не запрещено, но в какой-то момент я подумал... Слушайте, мы все взрослеем, у нас как бы есть... молодежь, мы некий пример этой молодежи подаем. Может быть, лишний раз не надо и вообще. Как вам такое? Лесли Нильсон лучше бы исполнил роль Байдена, пишет Андрей. Ну, нет примера, потому что в «Голом пистолете» Лесли Нильсон, конечно, играет придурка, как и всегда он это делал, но он все-таки играет там детектива. А здесь вот четко, значит, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки, престарелая жена, он ее не узнает. Вот, потом на всякий случай все-таки говорит проверить ее, вдруг она шпион. Вот. Совпадение ли, пишет Денис. Вот этот самый главный вопрос, Денис, который вы задаете. А я не знаю, насколько это совпадение или нет. Вы знаете, мне иногда кажется, что это все не совпадение. Мне иногда думается, что нам специально всему миру такого президента Америки дали. Ну, то есть посмотрели когда-то люди, политтехнологи, горячие головы и сказали, слушайте, а вот прикол, если в жизни у Америки будет такой президент, давайте сделаем. И все, это такой, мне кажется, эксперимент над всеми. В первую очередь, конечно, над американцами, во вторую очередь над всеми остальными. Лесли Нильсен играл президента в очень страшном кино 3 и 4, пишет «Волосатая статуя». В 91-м году умели снимать кино, пишет Ники. У нас пока не обвинили во взломе телесуфлера и в том, что старика до такого состояния довели. Нас пока не обвинили, пишет Юрий. Нет-нет, они просто замяли. И единственный, кто этот момент заметил, ну, и о нем говорит, это такие, скажем, антиправительственные американские блогеры, которые говорят, ребята, вам это не покажут, но мы сейчас вам покажем. Показывают, и прям чисто стоят, ну, на своем, в кавычках, американском, на самом деле, исковерканном английском языке, объясняют своим зрителям. То есть, если вам кажется, что только русским послышалось, там, нет. Нет, американцы тоже все услышали. Другое дело, что, конечно, там центральные каналы это не будут транслировать. Ну, вот. Ну, опять же, понятно, что Байден, да, старик немощный, все с этим ясно. И понятно, что пытаются доказать, что он не немощный старик. Тоже, в общем, ясно, почему это делается. Мы уже 100 раз это все обсуждали. Но с каждым разом все интереснее, безусловно. И вот новую вершину взял Байден. Мне кажется, круче быть не может. Хотя, кто знает, честно говоря, я и не ожидал, что когда-нибудь, может быть, такое увижу вообще в своей жизни. Но Украине все равно круче, пишет Михаил. Честно? Нет. Честно? Нет. Почему? Потому что Украина это все равно вторяк. А то и третьяк или четверяк какой-нибудь. Понимаете, это не то. Украина это нет. Это жалкая хуторская калька, понимаете? Все-таки интереснее наблюдать именно за девиациями президента Соединенных Штатов Америки. Почему? Ну, потому что крупнейшая экономика мировая, влияние большое, ядерное оружие в огромном количестве. Это гораздо интереснее, слушайте. Правда, я думаю, что на Западе было интересно наблюдать за тем, как, например, в какой-то момент там Ельцин дирижировал оркестром. Вот мы вчера разные видео показывали с Ельциным, там, 80-го года, 92-го, нет, 92-го тоже смотрели года, и 95-го года. В 80-м году он говорил, что надо идти путем Ленина, в 92-м году он уже говорил, что, значит, колосс коммунистический разрушен, все, низвергнут. Забавно. Есть еще видео, как он дирижирует оркестром. Вы видели когда-нибудь видео, как Ельцин дирижирует оркестром? Вот к вам вопрос. Ну, вот, серьезно. Вот, и я думаю, что много кто не видел. По какой-то причине. А давайте найдем. Ельцин дирижирует оркестром. Только желательно, чтобы это были кадры не новостные. Ну, это были прям живые кадры без комментариев новостных, вот желательно. Ельцин дирижирует оркестром. Я думаю, что команда Байдена — наши спецагенты, пишет Наталья. Это им кара за Ельцина, пишет НА. Да-да-да-да-да, правильно-правильно. Это за то, что смеялись над Брежневым они, за то, что они там шутили про гонки на лафетах, за то, что смеялись над Ельцином. Вот это им кара, это им вернулось сполна. Правильно он все сказал Столтенбергу, пишет Илья. Ну, если Столтенберг никак не отреагировал, кроме смеха, значит, все правильно и сказал. Вот. Да видели, там ничего интересного, пишет Ники. Ну, как ничего интересного? Мне кажется, что это очень интересно. Вот. Он еще и поет там. Ну, это на медне, да? Ну, и нормально, давайте, ладно, пусть будет. Черт с ним, пусть будут на медне. Пусть будут они. Старые кадры, 94-й год. Вот, сейчас посмотрим. Легендарная «Калинка-малинка», пишет Денис. «Калинку-малинку» поет прикольно, пишет Влад. Байдену осталось сказать «Господи, благослови Россию», пишет доброжелатель. Да, я жду, когда Байден приедет и в здании, ну, Госдумы или Совета Федерации, тут, пожалуйста, вот. Или это вообще может быть, например, федеральное собрание, и выйдет Байден и скажет, что вот Капиталистический колосс. Ну ладно, давайте посмотрим.
Прилетевший в Берлин президент Ельцин оживляет церемонию проводов.
Это предатель Парфенов. Но это не важно. Вот, Ельцин. Опа! Опа! Дирижирует оркестром.
В историю входит дирижирование оркестром, хотя в Трептов парке Ельцин еще и пел.
Алинка, да. Ну ладно, спасибо. Спасибо. Еще я помню, были какие-то вообще супер танцы от Ельцина. Супер. Кстати, можно тоже найти. Ельцин прям танцевал под какую-то музыку. Я даже не помню, какую, если честно. Прям на сцене, прям так он зажигал, мало не покажется. Да, это, наверное, вот это, эти кадры, 96-й год в Ростове-на-Дону. Вот, давайте посмотрим. Тоже очень интересно, тоже интересно очень. Не-не-не, это у вас надо вот это вот выключить, а вот это вот включить, да. Угу. Благодарю. А Парфенов уже умер? Да вроде нет, вроде нет. Спился, по-моему, если я не ошибаюсь, Александр. Так, голосуй или проиграешь с Евгением Осиным, пишет Влад. Так это другое, он просто пил, пишет 101-й километр. 101-й километр. Они все смеялись над тем, что происходит с бывшим Советским Союзом и с ядерной державой. Им было забавно. Теперь мы посмеемся над их президентом. Почему бы и нет? Вот. Ельцин классно танцевал на Красной площади с Осиным, пишет К9. Так-так, ну давайте. Что? Нет, это не то. Не-не-не-не, это не оригинальный звук. Это действительно Осин, это действительно Ельцин. Надо найти с оригинальным звуком. А Харрис вообще дебилка, пишет Илья. Вы про Камалу? Вчера Трамп сказал самую главную вещь. Он говорит, самый правильный ход от Байдена был, что он взял вице-президента Камалу Харрис. Потому что если бы Камала Харрис хотя бы наполовину была компетентной, то она бы уже выгнала давно Байдена с его места. Это самый правильный выбор. Ладно, давайте новости и вернемся потом. Восемь 37 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Александр говорит, что что-то горит на севере Москвы. Александр, ну фотографию пришлите, чтобы понятно-то хоть было. С телесуфлером тоже весело вчера. Да-да-да-да-да, Димасик, да. Но сейчас вот, значит, Берни Сандерс предложил Байдену взаимодействовать с избирателями, не полагаясь на такие инструменты, как телесуфлер. Да, это смешно. Еще смешное заявление вчерашнее из декларации натовской. НАТО не стремится к конфронтации и не представляют угрозы для России. Вот просто вот ни с того ни с сего они такие. НАТО не стремится к конфронтации и не представляют угрозы для России. Все, заявление у них такое. Вот. Мне правда интересно, есть ли хоть один человек, который в это верит? Вот хоть один на планете Земля вообще, который выходит и говорит, да. НАТО не представляет опасности и не стремится к конфронтации с Россией. У него вообще нет такого стремления. Какая опасность для России от НАТО? Вы что? Вот есть он хоть один? Правда. Я не имею в виду человека, который так говорит. То, что так говорят многие, это я понимаю. Есть ли хоть один, кто в этом уверен? Кто считает, что это так? Вот он один хотя бы такой. Он должен же такой выйти и сказать, а я считаю, что да, действительно... НАТО не стремится к конфронтации и не представляют угрозы для России. И я даже не имею в виду людей только в России, я имею в виду вообще во всем мире. Есть такой? Просто интересно было бы на него посмотреть. Вот. Или не пустят нас в эти заведения. Есть, на островах Полинезии живет, пишет Панк 13. На Сходне горит завод по производству керамической плитки, пишет Геннадий. Есть половина, в кавычках, либерального Ютуба, все эти блогеры и слушатели, пишет Дмитрий. Все с ними понятно, значит. Эти блогеры, они работают за деньги, и они вот эту чепуху просто повторяют, но при этом они прекрасно все понимают. Их слушатели и зрители, да? Ну, я сложно себе представляю, кто это вообще. по моим ощущениям внутренним, это как были боты, так и остались боты. А если есть кто-то из живых, то это, видимо, выжившие из ума какие-то. Что-то по типу Байдена. Понимаете, да? Вот есть, да? Но вы считаете, все-таки есть они, эти искренне верящие. У меня соседка такая, она мне доказывала, что НАТО просто для того, чтобы мы не напали, а сами они добрые и пушистые, пишет Костя из Митина. Понятно. Есть такие, не сомневайтесь, пишет Илья. Галкин уверен, пишет Незнайка. Ой, а это, Алла Галкина тоже накануне высказалась, значит, по поводу ударов наших по там инфраструктуре украинской и их ПВОшной ракеты, ну, американской ПВОшной ракеты, которая попала в больницу. Вот. Что-то она там написала, что Господь все видит, мол, есть пределы, Господь всех покарает, Господь все видит. Вот. Ну, что-то такое, что-то в этом духе. Она вот, видимо, считает, что Господь сейчас нас должен всех покарать вот, за то, что американское ПВО под управлением украинцев, в общем-то, не справляется со своими задачами, а представляет большую опасность для тех, кто этим всем пользуется. Это я к чему? По израильским действиям в Палестине у Аллы Пугачевой нет ничего. Точка. Все, до свидания. Успехов. Вот. Поэтому, конечно, вопрос, о каких богах она говорит. Правильно, потому что Израиль не воюет со своими соседями, пишет Алекс Поляков. Да, правильно, правильно, спасибо большое. Я совсем и забыл, кстати, да, что из этого надо исходить. Ну, вот. Илья, значит, ругается на Пугачёву. Слушайте, я даже не по поводу поругаться на Пугачёву. У меня один вопрос. У нас какой-то страх перед Пугачёвой, что ли, у людей? Вот я не имею в виду широкую общественность, я имею в виду там разных серьезных людей больших, вот, которые почему-то, когда говорят про Пугачёву, обязательно говорят там с именем и отчеством, и обязательно вот как-то вот все равно мягко отвечают, как-то вот изысканно отвечают. Вот она вот раз про больницу что-то и про Бога, ей Мария Захара отвечает, ну, Алла Борисовна Пугачева, наверное, не должна советовать Богу, Бог, наверное, сам разберется, там что-то такое. Бог не нуждается в советах Аллы Борисовны Пугачевой, именно Борисовны. Что это за пристрастие такое? Нам так хочется, так нравится. Вот я обратил внимание, у нас есть люди, у которых почему-то, вне зависимости от того, чем они занимаются и как себя проявили, все время используется отчество. Ну, типа, Ксения Анатольевна, с чего бы так сильно на это вот давить? Почему она таким невероятным каким-то пиететом, да, вот пользуется? Почему? Почему? Не понимаю. Вот Алла Борисовна просто вот обязательно. Я не понимаю, почему? Ну, почему? И пока я никого это, правда, не спрашивал, мне никто и не объяснил, почему, да? Ну, это странно, я не знаю, почему. Какое-то, все равно какое-то вот особенное, как мне видится, отношение к некоторым людям. И оно какое-то такое, ну, не знаю, оно какое-то боязливое, что ли, нет? Или, нет, боязливым, наверное, не назовешь, но какое-то вот такое. Вот что они не делают, вот они хоть вот завтра полностью дерьмом обмажутся и будут по городам бегать. И все будут говорить, о, это там бежит Петр Петрович там какой-нибудь, понимаешь? Ну почему? Ну уже же надо как-то в какой-то момент ощутить, что ну все, ну те времена прошли, когда надо уж так уж сильно-то стараться-то, да? Уже же можно уже сказать, как есть, уже же называть вещи своими именами. Или нельзя? Или нельзя, я не понимаю. Это инстинктивно, пишет Илья. А зачем? А что это дает? Ну, я понимаю, я сам общаюсь с разными людьми, и людьми старше меня гораздо, которые... Говорят, там, вот, там, кто-то там поругал Аллу Пугачёву, Алла Пугачёва, она вот великая певица, там, ну, я понимаю, она там великая певица, да, ну, когда-то была, там, да, вот есть определенный вклад в эстраду российскую, да, ну, еще советскую эстраду, на самом деле, в российскую эстраду непонятен ее вклад, кроме того, что это, я так понял, была такая мафиозная структура, которая никого из талантливых людей, там, не пускала. Ну, мимо себя, так скажем, не пропускала. Вот, все. И я никак, вот правда, в толк не возьму. А когда уже пройдет вот эта перестройка внутренняя, да, когда вот это перестроение, перестройка, плохое слово в нашем обиходе, поэтому перестроение, когда мы перестроимся внутренне, и уже такие, да, ну и Пугачёва, и Пугачёва, ну и до свидания. Все равно вот я чувствую, вижу это, как-то люди стесняются. Это лепят что угодно, вот понимаешь? Ну, она же певица. Ну, что она певица, я не понимаю. Вот я вчера раз и вижу, Шерон Стоун опубликовала, там, я не знаю, сколько ей лет, свою фотографию в бикини, и там она спиной сфотографированной стоит. Жуткое зрелище, не дай бог вам увидеть всем, особенно тем, кто фанатеет по Шерон Стоун в лучшие ее годы, вот во всяких-всяких таких фильмах, как там «Отставной инстинкт», еще что-то. Не дай бог вам увидеть эту фотографию. Я могу выложить себе в Телеграм, но не буду. Ну, не знаю, вот Бритни Спирс, вот она, наверное, когда-то внесла очень серьезный вклад в шоу-бизнес американский. Но сейчас она сумасшедшая какая-то девка в трусах, там, пляшет с ножами, и все, как бы, ну, знают, что она сошла с ума. Что, обязательно надо и сейчас там Бритни... А как она по отчеству? Я не знаю, они не используют отчество. Вот. Может, она тоже Борисовна? Справедливости ради надо признаться, что по сравнению с Байденом Борис Николаевич был абсолютно искренен в своей клоунаде. Байден же и его свита пытаются делать вид, что он в порядке, и его проблемы с головой – это наветы агентов Путина, пишет Иван Крылатый. Основной вопрос у меня – это зачем наши официальные лица вообще отвечают этим, в кавычках, лидерам мнений, пишет Дмитрий. Ну, как бы не ответить, странно тоже, да? Тоже странно не ответить, вот. Потому что мы видим, что с той стороны работает пропаганда, и эти люди, они стали частью той пропаганды, причем очень агрессивной по отношению к России. Но все равно вот как-то вот обязательно надо вот демонстрировать некое уважение. Не понимаю. А как вы предлагаете говорить, пишет Блишенли? Ну, Пугачёва, да и все. Ну, Алла Пугачёва. Ну, без вот этих вот, потом, у меня вопрос, она иноагент, нет? Вот серьезно, я спрашиваю, она иноагент? По-моему, нет. По-моему, Пугачёва не иноагент, да? И я говорю, а почему? Вы скажете, а как ты смеешь ставить этот вопрос? И я скажу, ну, слушайте, Галкин же иноагент. Правильно? Да? Значит, это актриса, в комедийных сериалах снималась, сумасшедшая, которая там «Я мечтаю убить Путина», вот она говорила. Не помню, как ее зовут, неважно. Вот она в список экстремистов-террористов уже попала. У нас там кто-то, Росфинмониторинг, кто это делает, я не знаю. Вот в список террористов-экстремистов. Пугачёва нигде, ни в каких списках нет, все. Почему? Что это? Это какая-то такая особая какая-то тусовка? Я понять не могу. Не, может быть, оно действительно так, и я действительно этого не понимаю, и кто-то, кто понимает, сейчас такой, ой, Лёша, ну что ты, ну куда ты лезешь, ну, в самом деле? Нет, ну, ладно, хорошо, я не понимаю. Но ведь еще на самом деле, как мне кажется, ну, примерно где-то 150 миллионов тоже не понимают. А почему? А почему? Почему так? А может быть, так не должно быть? Может быть, вот здесь как раз не надо пытаться кого-то ровнее перед законом сделать? Ну, хотя бы здесь, да, прямо как есть. И все, нет? Ну, странно. Если и Пугачёва признать иноагентом, тогда они с Галкиным получат титул экстремистского сообщества, как Невзоровы, пишет волосатая статуя. Да, этих вот признали нормально. Вот Пугачёва, единственное, тут, знаете, как бы такой вот какой-то священный грааль, какой-то вот человек, который, что бы ни говорил, что бы ни делал, все такие, ну, это же Пугачёва. А что, ну, что Пугачёва? Ну, Пугачёва. Ну, были другие великие певицы советские. Были. И до этого, наверное, были еще какие-то великие певицы. И, наверное, кто-то их знает даже и помнит. Ну, все, времена-то прошли эти. В конечном счете. Потому что она является моральным авторитетом, пишет Соломон. Ну, а почему она является моральным авторитетом, если она уже этот моральный авторитет свой давно истоптала и превратила в ноль, Соломон? Вот почему она моральный авторитет? Она и видела периоды Сталина, Хрущева. Ну и что, что она видела периоды Сталина и Хрущева? Кстати, Сталина вряд ли, наверное, она видела. Неужели она настолько старая? Не, ну, Пугачёва вряд ли видела период Сталина, нет? Или видела? Вот. Так, значит, Когда закончится путинский период, Соломон пишет, Леша, ты будешь каяться за разжигание войны и говорить, что тебя тоже обманули. Ну, я знаю все эти надежды, значит, тех, кто покинул Россию и предал ее, и поливает ее грязью, что когда-нибудь они станут властью в России, и все, кто здесь сейчас, они будут каяться там, и так далее. Но пока мы ситуацию имеем следующую. Давайте будем говорить откровенно, Соломон. Вот. Покинувшие Россию покинули Россию. Вот. И каяться перед ними никто в России не собирается. Они считаются власовцами и предателями, и трусливыми ничтожествами. Вот так вот они считаются. Ну, во всяком случае, в народе. Почему, да? Вы говорите, ты будешь, Лёша? Ну, я буду, хорошо, я понял. А все бойцы СВО тоже, что ли, будут? Каяться перед Аллой Пугачёвой? А родственники бойцов, прошедших СВО, погибших на СВО, они будут каяться перед Аллой Пугачёвой? Ах, Алла Борисовна, прости нас за разжигание войны или что? Хорошо, допустим, мы разжигатели войны, да, Соломон? А она видела Сталина, как вы говорите. Ладно. Тогда, может быть, она видела и Голду Мейер? И, может быть, она скажет, что же тогда Израиль сейчас делает в Палестине? Ну, такая вот простая вещь. Может быть, если она видела Сталина, может быть, она видела Шухевича? Может, она знает, кто такой Бандера? Может быть, она об этом скажет? Нет, нет такого желания. Вот вопросы. Может быть, если она видела Сталина, как вы утверждаете, она знает и то, что делал, например, Гитлер? И, может быть, будут какие-то высказывания по этому поводу? Не знаю. Что-то я этого не вижу. Поэтому мне кажется странным за то, что человек спел, ну, знаковые, да, для нашей эстрады песни, считать его моральным авторитетом во всех вопросах. Ну, это странно. Ну, то есть, например, человек хорошо катается на коньках, допустим. И он лучше всех катается на коньках. Считать ли его теперь моральным авторитетом в вопросах истории, литературы, музыки? Ответ отрицательный. С чего бы? Он в этих вопросах не разбирается. Он досконально разбирается в вопросах там, спортивных, допустим. Да? Не всех дисциплин, но тем не менее. Он понимает, что такое жизнь спортсмена. Артист, певец, допустим, с хорошей музыкой, да, с хорошим исполнением каким-то там, каким правильным, прочувствованным. Ну, конечно, никто из нас не сможет так. Конечно. Ну, кто-то сможет, но не мы с вами, да, вот конкретно. Ну, значит ли это, что он разбирается в политике, что он что-то понимает? Значит это или не значит? Мне кажется, нет. Не значит. Нет, нет вот этого автоматического всего, что если человек в чем-то прославился, и в чем-то он стал лучшим, а так и было, да, вот конкретно с Пугачевой, это же не значит, что он во всех вопросах лучшая и больше всех знает. Это даже не значит, что она самая нравственная, если честно. Потому что вы можете посмотреть на прославленных людей, совершенно разнообразных, вот, ну, например, мы возьмем пример Запада, да? Много разных звезд почему-то ездили на вечеринки Эпштейна. Помните, кто такой Эпштейн? А, это человек, который организовывал вечеринки, где там наркотики, проститутки, детская проституция в том числе была. Ну, то есть, такой вот страшный человек. К нему собирались вот эти все актеры, да, мировой известности. Они более известны, чем Пугачева в мире. Почему? Ну, потому что, вы понимаете, да, Голливуд – это такая вещь, она глобальная. Вот. Поэтому актера голливудского, который в Голливуде прославился, его знают везде. Вот. И тем не менее мы видим, что человек прославленный, которого, может быть, кто-то там считал моральным авторитетом, он ездил на какие-то вечеринки, где ему там выбирал детишек себе для сексуальных утех. Дело Эпштейна, просто посмотрите. Все станет на свои места. Там списки такие, что глаза на лоб лезут. Очень прославленные люди, моральные авторитеты дальше некуда. По России высказываются, по всем темам высказываются, по войне и миру высказываются вообще легко. Так же и здесь, вот понимаете, почему, если человек прославлен, и он в каком-то деле достиг успеха, вдруг считается, что он хороший, и что он вообще такой гуманист, и он все правильно говорит, и он очень-очень добрый. Почему считается, что он добрый? Потому что человек со сцены сказал: «Лживое, я люблю вас, спасибо вам. Я все это делаю для вас, я все эти годы дарил себя вам». Вот это вот все фальшивое, рекламное. да? Ну, давайте я буду вам говорить каждый день отсюда, что эти эфиры, они не для меня, друзья. Они для вас. Я дарю свое творчество вам. Каждый день я могу говорить об этом. А с какого года я работаю на радио в Москве? Знаешь, с 10-го, да? С 10-го. 10-й, сейчас 24-й. 14 лет я дарю вам свое творчество, дорогие друзья. Каждый эфир для меня... Это очень большие... Я очень сильно волнуюсь. Каждый раз, выходя в эфир, я как будто первый раз выхожу в эфир. Каждый раз для меня это экзамен. Я вообще считаю, что если ведущий перестал волноваться перед эфиром, то это больше и не ведущий. Это все для вас, друзья. Спасибо вам. Ой, как тяжела доля невероятно знаменитых радиоведущих. А? Ну, странно. Это же странно. Ну, согласитесь, это странно. Я даже не про то, что это странно само по себе. Я даже про то, что кто-то на это покупается. Я вот про это. Ну, выходит знаменитая актриса вот в «Люди». Вот, а из головы, естественно, вылетела. Вупи Голдберг. Она уже про Россию грязи наговорила сколько угодно, и вот я накануне вам говорил, как она комментировала состояние Байдена. Она за Байденовка такая мощная, она за Байдена. Она говорит, мне все равно, даже если он нагадит себе в штаны, вы докажете... Серьезно, вот слово в слово. Мне все равно, даже если он гадит себе в штаны, докажите, что он не может исполнять обязанности президента. Да пусть он себе гадит в штаны, но вы докажите, а если не докажете, то отвалите. Вупи Голдберг, наверное, моральный авторитет, наверное, в определенный момент это действительно человек, который многих чернокожих девчонок, да, в Соединенных Штатах Америки вдохновлял на то, что можно в этом белом обществе, на тот момент у них там еще мультикультурализм не процветал, да, можно вот так вот прорваться, можно стать знаменитостью и так далее. Какую чепуху несет Роберт Де Ниро относительно Израиля и Палестины, вы видели вообще? Бредит старый. Бредит по полной программе. При этом фильмы у Роберта Де Ниро, ну, многие фильмы, да, многие роли, так скажем, ну, великолепные, ну, мы с удовольствием их смотрим, ну, все. Но какую чушь он несет о политике? Морган Фриман все время играет Бога во всех фильмах. Вообще везде. Значит, в какой-то момент американцы поняли, что почему у нас Бог все время белый. Это неправильно. У нас Бог должен быть чернокожим, потому что как надо уравновесить. Президент, Бог в американских фильмах стал обязательно чернокожим. Я не против таких вещей, пожалуйста. Я не вижу в этом никакой разницы. Но дело не в этом. Все эти роли стал играть Морган Фриман. Вот. Все время чернокожий Бог, Морган Фриман. Все. Это я к чему? Какую околесицу он нес по поводу России, вообще по поводу всего. Что он вообще лепил? Он вообще ничего не понимает, такое ощущение. Ну, человек вот просто его выдернули там. Не знаю, кто там еще у нас? Шон Пен вот этот в Киев, который ездил, Оскара Зеленскому отдавал. Ну, наверное, в фильмах каких-то он молодец, и он дядя, он знаменитость и все такое. И, наверное, есть люди, которые обожают эту Анджелину Джоли, которая во Львове там, во Львов приезжала, изображала, что сейчас по ней ракету ударит. Наверное. Но если человек прославился, это не значит ничего, кроме того, что он прославился, на самом-то деле. Это не значит ничего. Особенно в условиях той медийной, да, в тех медийных условиях, которые сегодня в мире. Это даже не значит, раньше это хотя бы значило, что он талантлив. Ну, то есть Пугачева, например, она была талантлива, она действительно уникальный у нее тембр, голос такой интересный, да, и манера исполнения. Ну, она классно пела. Вопросов никаких нет. Никто с этим спорить и не пытается, да, на самом деле. Может, кто-то пытается, но я не пытаюсь, во всяком случае. Ну, как это определяет ее как хорошего человека, объясните? Ну вот как? У человека оригинальный свой тембр, потрясающий голос. Он исполняет хорошие, лучшие, да, так скажем, в Союзе песни, которые написали другие люди, ну и тексты, и музыку написали другие люди. Она исполняет. Хорошо исполняет. Все, она вот в этом лучшая. Почему она автоматически становится хорошей, и почему мы должны равняться на ее мнение? Какой вот ответ, дайте мне, почему? Нет ответа и не будет никогда, потому что ответ мы не должны Нет у нас такой обязанности. И поэтому у меня вопрос. А когда человек уже не поет, ну, вообще не поет уже, все. А из всей его деятельности осталось только, ну, как бы сказать, средней паршивости, ну, так скажем. Это даже не анализ. Ну, низкопробная какая-то пропаганда вражеская. Это вся деятельность человека на данный момент. Нам обязательно вот с пиететом все время выходить и вот... О, извините, как мы не хотели бы вас обидеть, и мы ни в коем случае не претендуем на то, чтобы спорить с вами. Но все-таки мы бы хотели сказать, что, кажется, вы говорите неправду, и ай-яй-яй, ну, не надо так плохо про нас. Почему? Странно, это все странно. Дело привычки, что ли? Вы знаете, привычка – вторая натура, говорят. Ну, уж правда. 9.00 новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девять часов шесть минут, четверг, июль, день 11. Это радио «Говорит Москва», в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем. Три балла пробки в Москве и 24 градуса. Ну, и вот, интересный, значит, момент. Мне просто некоторые говорят про талант, еще что-то пишут, там, артистов, которые потом лезут в политику, и почему-то, вот, как Соломон там писал, что, значит, Пугачева, она авторитет там моральный. А я вот как раз Соломону пытаюсь объяснить, ну, там, да, свою точку зрения. Она заключается в том, что Пугачева не моральный авторитет. Она может быть авторитет в вопросах там, исполнения музыки, а вот моральный авторитет нет. Сейчас приведу примеры вообще из этой же оперы, но из другой стороны. Майкл Джексон. Вот Майкл Джексон, да? Знаете такого исполнителя? Все знают такого исполнителя, весь мир его знает. Как вы думаете, вот удельный вес Майкла Джексона больше, чем Аллы Пугачёвой в мире? Ну, конечно, гораздо больше. Все прекрасно понимают, что там Майкла Джексона знает реально почти весь мир, а Аллу Пугачёву, ну, вот так скажем, бывший Советский Союз. И те люди, которые разбежались из бывшего Советского Союза. Ну, вот плюс-минус. Майкл Джексон, выяснилось, в итоге был педофил. Может ли Майкл Джексон быть моральным авторитетом? В связи с тем, что это всемирно известный певец с уникальным тембром голоса, потрясающим исполнением, очень интересным, интересной пластикой, которую до сих пор многие копируют, великолепными музыкальными композициями, которыми, ну, все, ну, кайфуют от них, что говорить. Классная музыка, интересная, своя, уникальная. Может ли Майкл Джексон быть моральным авторитетом? Ответ отрицательный. Не может. Переслушивая Джексона, дрянь все-таки, пишет Нико. Ну, как сказать, Нико, дрянь — это когда кто-то пытается исполнить Джексона. Вот тут ты и понимаешь, в чем специфика Джексона была. Когда кто-то другой пытается петь Джексона, вот тогда-то и все ясно. Он очень, так скажем, самостиен, если так можно выразиться. Ладно, Джексона в сторону. Тем более сейчас кто-нибудь скажет: нет, нет, он не был педофилом. Без проблем. Другой человек. Фредди Меркьюри, он же Фарух Балсара. По-моему, правильно ударяю фамилию. Тембр великолепный. Группа Queen. Супер. Слушать одно удовольствие. Мелодии совершенно разнообразные, в разных жанрах. Звучание всегда... Ну, много очень хитов у них, что говорить. При этом сам... Фредди Меркьюри умер от СПИДа в результате беспорядочных половых связей, однополых, но мы даже на этом акцент делать не будем. Просто беспорядочных половых связей, незащищенных. О чем говорится там в фильмах, которые о нем снимают, о чем говорят ребята, которые с ним работали там, вот все-все-все-все. То есть абсолютно безбашенный чувак, вот со всеми там, куда его понесло, непонятно. Ну, то есть в отрыв уходил постоянно. Может быть он моральным авторитетом, Фредди Меркьюри, с его потрясающим голосом, великолепным. Кто пытается там копировать, всегда не то. Ну, такие вот у него обертона, опять, они своеобразные, ни у кого другого нет такого голоса. Может быть он моральным авторитетом? Нет. Нет, не может. Я не верю про Джексона, пишет Наталья. Наталья, не верьте про Джексона, я вам уже пример привел другого человека. Понимаете? Элвис Пресли. Уникальный голос, икона. Икона абсолютная, да, поп-музыки там и рок-музыки в свое время. Ну, на самом деле поп-икона. Почему? Потому что тогда рок был... Ну, рок-н-ролл это была популярная музыка тогда. Как сейчас хип-хоп, тогда... Ну, сейчас рэп, там, хип-хоп. Тогда вот рок-н-ролл. Это был пик у них. Всем очень нравилось. Девочки визжали. Вот. Его судьба... Да, его отношения с разными веществами, его смерть. Может быть, он моральным авторитетом? Вряд ли. Моральным авторитетом он не может быть. Он может быть ярким человеком, он может быть, он и есть звезда, он может быть там иконой, как некоторые говорят, да, вот той эпохи, конкретно там американской музыки и так далее. Но авторитетом моральным он не может быть. Хорошо, Black Sabbath группа, ну и так далее, Оззи Осборн. Уникальный свой голос, где-то даже слышал, что любимый исполнитель Кипелова – это Оззи Осборн. При этом зависимостей куча разных. Вот, и вся жизнь такая, ну как у рок-музыканта, как положено. И, видимо, дикое здоровье абсолютно, потому что вот прям... Удивительно, он должен был где-то в молодости умереть с таким темпом жизни, но нет. Может быть, он моральным авторитетом? Нет. Курт Кобейн может быть моральным авторитетом? Нет. Нет. Наркоман, героиновый самоубийца. Ну что? Поэтому, когда мне кто-то говорит, что исполнитель, вот он, который прославился, или там, допустим, даже в Советском Союзе, он автоматически становится моральным авторитетом? Нет, он не становится моральным авторитетом. Он становится суперзнаменитым человеком, он становится звездой, некоторые его называют иконой, кто-то даже называет его кумиром, как угодно его можно называть. Но он не становится моральным авторитетом. Потому что для того, чтобы стать моральным авторитетом, надо это моральное поведение демонстрировать вообще в целом. Надо быть примером этого морального поведения. Если твое поведение аморально, поведение Пугачевой со сменой мужей разнообразных, это морально? Это высокоморальное поведение? Дети от каких-то там непонятных женщин, как-то это называется, я не помню, там суррогатное материнство, это высокоморальные вещи? Ну, честно. Это прям такая высокая, мощная мораль? Перестаньте. Нет. Это не может быть примером нравственности и морали. Нет, 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 нет. И меня всегда раздражало, когда именно люди, которые, ну, не могут претендовать на то, чтобы быть духовно, там, нравственным камертоном, вдруг начинают из себя это изображать. Знаете, там, из каких-нибудь сериалов. Но я когда-то давным-давно участвовал в программе, там, значит, решили всякие участники нашего шоу-бизнеса накинуться на интернет-деятелей по поводу того, что они шутили там над смертью Жанны Фриске. Это было 1000 лет назад уже. И вот они все такие пришли, пришла вот эта вот актриса там из Букиных. И вот она больше всех там рассказывала про мораль. Человек рассказывает про мораль, снимаясь с голыми сиськами на большом экране. А потом ее нашли, остановили полицейские, нашли у нее в трусах кокаин. Ну, такая история, на всякий случай. Человек сидел на голубом глазу, про мораль просто так лупил. Просто вы все аморальны. Я вот, но кто же вас воспитал? Я не знаю, кто их воспитал. И никто не говорит, что они высокоморальные, эти ребята были. Или я там высокоморален. Но ты-то что взлетел? С какого перепугу вдруг ты становишься высокоморальным человеком и духовно-нравственным камертоном? Ты решил возвыситься над кем и в связи с чем? Ты что, ты себя изображаешь какого-то советского актера, кинематографа там какого-то советского же, да? Ты что, ты снялся в фильме «В бой идут одни старики», что ли, или что? Не понимаю. Поэтому вот нет никакого основания утверждать, что Алла Пугачева – это моральный авторитет. Она авторитет с точки зрения шоу-бизнеса, музыки в свое время там, и так далее. И никто у нее не отнимает этого права. Но моральный авторитет – с чего бы? С чего бы? Окей, Акузи из универа, Охлобыстин, Кипелов и так далее. Моральные авторитеты, пишет Панк 13-й. Надо смотреть по поведению человека. Вот кто, вот давайте теперь поставим вопрос. А кто реально моральные авторитеты? Вот кто моральный авторитет? Кого можно назвать моральным авторитетом? Я думаю, что это вообще такая сложная категория. Но если мы вообще представляем, что человек может быть авторитетным. Моральным, нравственным. Вот человек, не образ, не идеал, там, Господь, например, да, а человек, вот он может быть моральным авторитетом. Кто это может быть? И как долго этот статус, он постоянен или он временный, этот статус? Я думаю, что сохранять постоянно такой статус практически никто на планете Земля не может из живых людей, именно потому что мы живые люди. Это очень сложно. Наверное, таких людей называли святыми когда-то. Ну, реально, святые есть только. А так, это очень сложно. Поэтому вот ситуацию мы видим жизнь человека, мы видим плоды его деятельности, мы видим его поведение, мы видим, ну, разные вещи, да, которые он демонстрирует, ну, или мы просто сами смотрим, вот. И можем сказать, что вот на данном этапе нашей жизни этот человек для нас моральный авторитет. Мы там уважаем его за то, что он делает, за то, как он делает, за его отношение к окружающим, за его отношение ко всему, за его поведение. Ну, я понимаю, что можно создавать лживые образы, да? Ну, я не про лживые образы, конечно. Я про, ну, как бы нормально, вот как есть, про реальность я говорю. Цой правильный был человек, в 80-х для нас был авторитет, пишет Адам Студио. Цой. Про Цоя мало что знаю, я так вот скажу. Сегодня о морали говорить и не нужно, просто популярность и раскрученный талант может дать человеку образ лидера мнений, пишет Попова Наталья. Да я знаю, да, лидер мнений, это же, насколько я понимаю, калька с английского, да? Как-то там opinion, лидер, что-то такое, лидер мнений. По сути, даже само по себе словосочетание «лидер мнений» для русского языка и для русского уха звучит как костыль, да, как вставная челюсть какая-то. «Лидер мнений». Что это? «Лидер мнений». А почему он «лидер мнений»? Вот. Говорит ли нам о том, что человек стал лидером мнений, ну, говорит ли нам этот факт, что он хороший человек, и что он делает хорошие вещи, и что он высокоморален? Опять мы вот возвращаемся к этому слову. Инфлюенсер – это какой-то opinion, пишет АК. Да нет, ну лидер мнений, opinion – лидер, все, лидер мнений. Еще Витни Хьюстон, пишет Евгений. Да, по-моему, тоже наркоманка, если я не ошибаюсь. Да, по-моему, да, она же наркоманка была. Вот. Газманов и шаман, пишет Вадим Беркут. А кто нам... Я не имею в виду имена, послушайте. Я говорю не об именах. Просто бывали истории такие, например, в Советском Союзе, когда героев Советского Союза, героев, да, Великой Отечественной войны, и вот кто в Великую Отечественную войну получал героев Советского Союза. Их лишали этого звания. Почему? Потому что есть даже список этих людей, можно в интернете найти, я когда-то находил. Почему? Потому что они после войны совершали преступления какие-то, которые, естественно, не могут коррелировать, да, не могут. Они не соответствуют статусу героя Советского Союза. Ну, например, какой-то герой Советского Союза там кого-то убил. Его лишали этого статуса. Также, я думаю, а ведь герой, да, Советского Союза, это моральный авторитет в любом случае. И в какой-то момент, когда этот человек делал что-то очень плохое, очень неправильное по отношению к, ко всему окружающему, и в первую очередь там по отношению к статусу своему собственному. Его этого статуса лишали. Потому что, ну, не может же быть такое, что человек остается героем Советского Союза, при этом там кого-то насилует и убивает. Ну, это невозможно. Это значит, что он этот статус потерял. Также, я думаю, и с моральным авторитетом кого-то. Если человек не подтверждает каждый день, ну, это метафора, конечно, не то, что прям каждый день надо заходить и проверять, а ты там еще высокоморален или нет. Но я имею в виду, если он в реальности не подтверждает свой статус высокоморального человека, человека, способного служить примером другим людям, если он его утерял в результате разных вещей. Человек может сойти с ума, человек может спиться, человек может... Ну, все что угодно может произойти, слушайте. Разные вещи происходят с людьми. Кого-то могут купить, вот, кто-то может еще что-то, ну, всякое бывает. Вы же видели этих артистов, в том числе и там и советских, которых вытаскивают на телевидение каких-то вот дряхлых, старых, и они начинают грязное белье ворошить там при всех. И это такая катастрофа, если честно. Я считаю, что это прямо ужасный удар по нам всем, в принципе, когда берут вот человека, который, ну, благодаря тому, как строилась пропаганда в Советском Союзе, он был знаменитостью, но при этом с абсолютной... с абсолютным авторитетом. Почему он был абсолютный? Потому что не было пятен вот этих. Если они и были где-то, то они прятались. Ну, то есть, таким образом создавался образ, чтобы пятен вот этих, грязи не было, чтобы на этом человеке вот образ создавался. И потом вдруг вытаскивают этих людей откуда-то, знаете, чуть ли не с того света. Ты, во-первых, удивляешься, что они живы. Вот. Во-вторых, думаешь, как хорошо, что они живы. Сейчас они что-то расскажут, а они начинают. Боже мой, думаешь, что это за идиоты? Какой-то вот человек, который вчера для тебя был, ну, действительно, ну, кумир – это неправильное слово, но действительно он был для тебя примером. Ты думал, что он, ну, и он начинает, или она, там, в зависимости от пола, рассказывать, что как они там пили с кем-то, как они какими-то странными семейными, в каких-то, ну, извращениях участвовали. Вдруг вот сидит какой-то там 90-летний старик или старуха и начинает вот это лупить. Ну, это как же его зовут-то? Ой, лорд-то, или он не лорд там, сэр. Пол Маккартни. Вдруг, ни с того ни с сего, я помню, вот где-то полгода, год назад была информация. Он одному из изданий британских вдруг решил рассказать, как они на самом деле устраивали сеансы коллективной мастурбации в «Битлз». Зачем он это рассказал? Что это такое? Ну, это даже от, когда ты слышишь, тебя уже тошнит от этого. Вот. А он там это все смакует, рассказывает. Вот как здорово. Поэтому моральный авторитет. Ну, не может человек, который врет уже и поливает грязью свою страну, и делает это изо дня в день, и делает это совершенно гадко и омерзительно, и при этом не видит ничего другого вокруг, и не пытается даже ни на секунду быть объективным, ну, не может быть он моральным авторитетом для этой страны, ну, не может он быть. Ну, все, ну, он себя сам вычеркнул оттуда, ну, почему надо обязательно ходить и кланяться ему все равно? И по имени отчеству, по имени отчеству, ну, зачем? Ну, к чему это все? Все уже. Человек может меняться как в лучшую, так и в худшую сторону, пишет Андрей. Да, я согласен с вами. Многие из этих изгнанных и забытых мастодонтов, живущие в нищете сейчас, этим и пользуются. За копейки я заставляю говорить гадости, пишет Сергей. Ну, если человек за копейки говорит гадости, это значит, что его слова стоят эти копейки, понимаете? Его принципы, в кавычках, их нет. Это значит, что он дешевый, дешевка. Если он это делает за деньги, это значит, что, ну, столько он и стоит, за какие деньги он это делает. Дешевка просто и все. Как может быть дешевка авторитетом? Никак, никак. Не может быть дешевка авторитетом. Правильно? Вообще, может быть человек, которого можно и прилюдно купили авторитетом для других? Ну, наверное, да, как вот, сейчас же такой подход, главное выгодно продаться, уметь продать, вот, надо уметь продавать себя, а может не надо уметь продавать себя, может вообще не надо относиться к себе как к товару, ну, как вот просто для рассуждения немножко. Видимо, святые стали святыми, потому что рано умерли, не успели пасть, пишет Панк 13. Много времени тратим на петрушек. Никогда в истории шут не был авторитетом, пишет Финист. Финист, вы можете это написать где угодно и сколько раз это сказать, сколько угодно. Но я же вижу, как, например, вот в самом начале программы мне там Соломон написал по этому поводу, что мы все будем каяться там, потому что она моральный авторитет. Но я привел уже очень много примеров того, почему человек, прославившийся, не всегда может быть моральным авторитетом. А зачастую это все вообще надуманные вещи, что он может быть моральным авторитетом. Это как, вот, знаете, это типичная история там с психологами, которые семейные, советуют, как в семье правильно поступать, но при этом по 4 развода у всех и ходят на какие-то свингер-вечеринки. Вот, зато знает, как в семье надо. Сейчас насоветуют, вообще будет просто золото, а не семья. Да? Не встречали таких примеров? Любой человек, по сути, товар в нашем обществе, даже те, кто считает себя на верхушке власти, пишет Егор. Егор! Вы можете восприниматься кем-то как товар? Можете. И, в принципе, да, мы даже об этом говорили не раз, и говорили вчера о конвертации людей в доллары, например, и всякое такое. Я же не спрашиваю, как вас воспринимают другие, я спрашиваю, как вы воспринимаете себя, вы лично сами себя воспринимаете. Кем вы считаете себя? Ваше мнение о себе, вот. С чего надо начать? То, что кто-то идет мимо и говорит, Егор, это просто товар, я знаю, как выгодно продать Егора, я знаю, как там на Егоре заработать. Это понятно. А вы-то себя как считаете кем? Понимаете? Может быть, Папа Римский авторитет? Да вроде нет, Ватикан и сейчас извращенцев поддерживает, а в 30-х годах, по сути, подарил Гитлеру и Муссолини возможность стать диктаторами, законно набрать нужное количество голосов. И Ватикан не обращал внимания на геноцид, пишет Василий. Ну, Ватикан, понятие такое слишком обширное, и, наверное, нельзя нынешнему Папе Римскому предъявлять претензии за Папы Римского, который был до него, ну, как бы. Но то, что заигрывает с извращенцами нынешний Папа Римский, это факт. Это факт. Но это лишь приведет к тому, что не будет никакой католической церкви, она сама себя разрушит. И все. И не более того, не будет никакой католической церкви. Она рухнет, она падет. Если так будет продолжаться. Если уже не пало, кстати. Вот недавно была такая ситуация, когда лишили звания Героя России за то, что в Луганске так отметил присвоение награды, что девушку застрелил, пишет Алексей. Да, я видел эту историю. Я, правда, не помню, разве это Герой России был? По-моему, не Герой России, по-моему, там другая какая-то награда была. Но да, такие случаи бывают, и надо это понимать, что человек, в определенный момент проявивший себя как образец нравственности, силы, духа, как пример для других, он может в какой-то момент жизни перестать быть примером для других. Может быть, может такое случиться. Может такое случиться. И если уж это случилось, то ну что нам дальше-то изображать? Если раньше Евангелие читали, а там написано «не сотвори себе кумира», вот и надо класть на... класть, понятно. Плевать на все мнения и авторитеты, надо думать, анализировать, делать выводы и плыть туда, куда тебе надо, а не слушать всяких курей, пишет Виталик. Интересные формулировки, Виталик. Но хорошо, что вы отсылаете к текстам Священного Писания по «не сотвори себе кумира». Только, по-моему, все-таки «не сотвори себе кумира» — это не из Евангелия, вот, если я не ошибаюсь. Это из тех 10 заповедей, которые Моисей получил. Так, Виталик описал анархию, пишет Егор. Нет, я думаю, что... Ну, у Виталика, правда, была странная формулировка, но можно было бы это как рассмотреть? Моральным авторитетом может быть только идеал, а идеал – это Господь. Ну, кто-то может по-другому называть. Ну, в общем, идеал. А человек моральным авторитетом быть не может, потому что человек не может быть идеальным. Стремление быть стремление к идеалу – это стремление к Богу. Ну, вот как-то так. Собственно, эти трактовки, они, ну, существуют. День 30 новости. 9.36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Посмотрел новости, не могу сказать, что прямо сейчас нам нужно обсудить что-то срочное. И что-то срочное произошло в мировой политике или еще что-то. Все примерно так же, как и было. Но если вы вдруг что-то заметили, обязательно скажите об этом. И мы тут же это будем осуждать. Осуждать, я сказал? Будем осуждать все, что вы скажете, обязательно. Мне нравится эта оговорка, очень хорошая, мне кажется. Мы обязательно осудим все, что вы скажете и что вы думаете. Родители должны и могут быть моральными авторитетами, даже если они, к примеру, какие-нибудь каннибалы, пишет Смит. Ну, родители, почему моральный авторитет для ребенка? Потому что фактически для маленького ребенка родители, он весь мир. Вокруг него это его родитель. Вот, поэтому, конечно, родитель выступает моральным авторитетом. Слушайте, про мораль. Кто может быть моральным авторитетом, кто не может быть моральным авторитетом. Вот берем определение морали. Вот прикольно, да, тоже. Что такое мораль? Принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений. То есть это некая система представлений общества о хорошем и плохом, о добре и зле. Это и есть мораль. Еще нравственность, вот говорят. Вот. Все это изучается этикой. Есть такая философская дисциплина этика. Но это не важно, не будем засорять мозг лишними терминами, нам это не нужно. Смотрите, что мораль... Значит, исходя из того, что это принятые в обществе нормы поведения, значит, в разных обществах разная мораль. Так? И общество, построенное на разных идеях, в этих обществах разная мораль. Правильно? Ну, то есть, смотрите, что морально для Российской империи, может быть аморально для Советского Союза. Что морально для нынешней России, может быть аморально для Советского Союза. Что было моралью в Советском Союзе, может быть аморальным в нынешней России. Примеры могут быть разные. Примеры могут быть разные. Можем над ними подумать. Вот набросайте этих примеров. Что, например, раньше считалось абсолютно неприемлемым, а сейчас считается нормальным. Вот, например, аборты. Это морально? Человек, который пропагандирует аборты, это высокоморальный человек или нет? В обществе, где аборт считается нормой, по разным причинам, это нормально. Он объясняет, этот человек, и он считается вполне себе моральным. Он, если он будет говорить о том, что аборт – это нормально, никто его не осудит и не назовет его, значит, аморальным человеком. В обществе, в котором к абортам отрицательное отношение, вот, этого человека тут же назовут аморалом. Это очевидно. Вот есть американское нынешнее общество, наше общество. У американцев все носятся с извращенцами разными, ЛГБТ и так далее. Экстремистская организация в России называется. У них это аморально, это нормально. А у нас это аморально. Они люди, мы люди. У них это норма морали и нравственности. А у нас это аморальное поведение и не норма. Девиация. Так. Раз примеры найдены довольно быстро, да, значит, получается следующее. Мораль формируется под воздействием определенной идеи, доминирующей в обществе, да? А если это так, то для определения моральности или аморальности какого-либо человека мы прибегаем к тому, соответствует ли этот человек... То есть мы просто смотрим, соответствует ли он нормам морали и нравственности того общества, в котором он живет. И тогда общество его определяет как морального или аморального. Правильно? Ну, то есть в нашем обществе человек, который ведет какую-то вот совершенно извращенную жизнь, там, сексуальную, развратную, он будет считаться аморальным. Как только он пересечет границу там, России и Соединенных Штатов Америки, а у нас есть граница общая, прикиньте, не все знают, но есть... Он там будет нормальным, высокоморальным. Только вернулся обратно, все сразу, аморал. Алла Пугачева, вот мы о ней же говорили. Может ли она быть нравственным и моральным ориентиром для российского общества? Ответ отрицательный. Почему? Именно потому, что Алла Пугачева не соответствует представлениям нынешнего российского общества о добре и зле. Все. Ее представление, может быть, соответствует какой-то другой стране. И каким-то другим обществом, но не нынешнему обществу в России. Все. Все, вот такая вот простая штука. Представляете? Казалось бы. А теперь еще посложнее вопрос. Забыли про Аллу Пугачеву. А если в обществе нет доминирующей идеи? И тут вот нам сейчас будут говорить, а мы вам говорили про идеологию. Вот в обществе нет доминирующей идеи. Нет ее. Ну, то есть, в одном месте сразу собираются у нас и имперцы, и там граждане Советского Союза, кто там до сих пор себя считает, и еще что-то, и какие-то коммерсанты из 90-х. Все вместе собираются. У них совершенно разные у всех представления о добре и зле, правильно? Ну, в чем-то оно сходно, в чем-то оно расходится. Ну, так вот, в целом, они разные, эти представления о хорошем и плохом. Ну, вот есть такое выражение: без лоха и жизнь плоха. Согласитесь, с христианской идеологией, ну, не связано это все. И с социалистической идеологией, коммунистической, да, Советского Союза, это тоже как бы, ну, не клеится. С 90-ми в России вполне, а что, моральная вещь: без лоха и жизнь плоха. Ну, правда, ну, а что? Ну, так оно и есть. People have it, надо делать деньги. Make money, да, опять, кстати, делать деньги, обратите внимание, это опять калька с Запада. Что такое делать деньги? Да, делать бизнес. Бизнес, это же вообще переводится как дело. Делать дело? Масло масляное. Подумать только, да? То есть нет, если какой-то идеи, объединяющие общество, то тогда в этом обществе есть люди, у которых, в общем-то, нет одного представления о морали. Если у человека в обществе нет одного представления о морали, у людей, значит, у них могут, ну, как бы, очевидно, разные представления об этой морали, а это значит, что они разных людей, и их деятельность оценивают по-разному. И кто-то может в лепешку разбиваться и доказывать нам, что Алла Борисовна высокоморальная, потому что Алла Борисовна в рамках представления о морали и нравственности и безнравственности того или иного человека, она вписывается в рамки морали. А кто-то говорит: вы что, с ума сошли, вы слепые, она не вписывается в рамки морали. В рамки советской морали она точно не вписывается. В рамки имперской морали она точно не вписывается. В рамки морали России 90-х вписывается Пугачева? 100%. Россия 90-х сегодня существует? Нет. Почему Пугачева вписывается в рамки морали Украины современной? Потому что современная Украина – это, по сути, продолжение 90-х. У нас 90-е были остановлены, у них 90-е не остановились, они продолжились. Они просто как шуровали, так и шуровали. В этом, собственно, отличие нас от Украины. Они встали на этот путь и полетели туда. Мы встали на этот путь, полетели и в какой-то момент дернули стоп-кран и сказали: о, нет, нас туда, нам туда не надо. Нам такие нормы не подходят. Это какой-то ад. Мы не будем сносить памятники советским воинам-освободителям, мы не будем называть города и улицы именами Власова там, и других предателей. Нет, не пойдет. Это не для нас. Да? Вот и все. И поэтому, когда я читаю вот эти вот вещи, пишут там, много где это есть, много где. Что такое ощущение «Две России»? Две России, одна веселится, другая отдыхает, вот. И у одной России ощущение относительно другой России, что они ку-ку. И у другой России относительно той России, что они ку-ку. С ума сошли, что ли? Ну, давайте будем говорить откровенно. Тогда нужно уже смотреть, ну, мы же в демократическом обществе, мы же не можем навязать идеологию кому-то какую-то, правильно? Ну, не можем. Мы можем только предлагать друг другу такой взгляд на жизнь, сякой взгляд на жизнь. Мы не можем ничего навязать. Поэтому мы просто будем судить по каким вещам? Простым. Большинство. Ну, общество формируется из людей, соответственно, мы можем оценить, а какая часть этого общества думает так, а какая часть думает сяк, какая мораль у этой части общества, кого больше. Ну, больше, откровенно говоря, ну, так скажем, разнообразных, в хорошем смысле, имперцев, да, ну, больше их, государственников, патриотов, их больше, оказалось больше, все думали, что их меньше, а их оказалось больше, ну, так вот практика показывает, опросы общественного мнения, люди что говорят, как себя ведут, поведение, больше таких людей, все. Соответственно, если их больше, а это подавляющее большинство таких людей, значит, они определяют в этом обществе рамки морали. Если кто-то с этим дико не согласен, ему вот ну прям кажется, что нет, не подходит, у него есть два варианта. Первый – переубедить большинство и объяснить, что они не правы. Как он будет делать, я не знаю. Пожалуйста. Второй вариант – прямо вот так вот взял и свалил. Все. Я уезжаю в то общество, которое я считаю правильным и подходящим с точки зрения представлений о добре и зле, с точки зрения представлений морали. Вот что морально, что аморально. Хоп, снялся и уехал. Тем более, что границы открыты в этом смысле. Все. А мы вот можем законодательно вести ответственность за аморальное поведение, и сейчас в этом направлении государство идет, пишет Юрий. Да, но для этого нужно определить нормы морали. А нормы морали зависят от идеи, так главенствующей. Как бы мы в соответствии с чем определяем, что морально, а что аморально, правильно? Вот о чем идет разговор, Юрий. А так-то, конечно, можем. Любое общество может это сделать, если постарается. Вот будет умора, когда однажды свалите вы, пишет Виталий. Допустим. Виталий, я понять не могу, вас или там Соломона, который мне написал. Вы такие, вот будет умора, когда Гудошников свалит, или там он будет извиняться перед Пугачёвой, или что-то такое. Слушайте, даже если представить, что это будет. Я же вам говорю не о своей какой-то тяжелой судьбе, и как мне тяжело, и вот это все для вас, друзья, я тут за вас очень сильно страдаю. Я вам говорю о механизмах, которые, как мне кажется, существуют, и которые, как мне кажется, объясняют, что с нами со всеми происходит. Понимаете? Я пытаюсь сам для себя это определить и, может быть, вместе с вами порассуждать на эту тему. Поэтому ваши посылы из разряда «а вот-вот вы свалите». Конечно, у нас много людей в 90-е, в момент распада Советского Союза, вынуждены были убежать от того, что происходило, от 90-х. Некоторые убегали в алкогольную зависимость, некоторые в наркотическую, некоторые еще куда-то. Некоторые из институтов уходили в торговцы. Вот сейчас вот какая-то совершенно неадекватная вещь, я вчера прочитал, у нас курьеры доставок выше оплачиваются, чем там IT-специалисты и инженеры. Вот вчера вот раз, и такая статистика. Я думаю, ну это дикость. Ну это дикость. Зачем же тогда инженер будет инженером и всю жизнь будет убиваться над этим, да, там, и учиться сколько, да, ну, прикладывать усилия, когда можно пойти лучше курьером, да и все, и заработать денег, да, и нафиг оно надо. Та же самая история, что вот с челночниками этими была в 90-е. Я прекрасно помню, как те, кто вот этим занимался, челночили, так это можно назвать. Как они смеялись там над врачами, над учителями, над еще что-то. Вы дураки, надо делать деньги, надо двигаться, надо уметь крутиться. Вот у нас уже там машины и все, а вы там за копейки, вам зарплаты не платят, задерживают, вы сидите, ха-ха-ха, дураки, не вписались в экономику. Вот. Это неадекватно. Ну, на мой взгляд. Мои представления о прекрасном, они мне говорят о том, что вот так не должно быть, понимаете, да? Но есть люди, у которых представления о прекрасном говорят совершенно иное. Они говорят, как, нет, челночник и должен быть богатым, он должен быть, значит, в достатке жить, а вот там врач, учитель и еще тогда, они должны быть в заднице, простите. Он так это говорит. Ну, так и такое было время. И сваливали люди, и уходили, и с работы уходили, и умирали, и в одиночестве умирали, и спивались. Понимаете, о чем я говорю? Кто мне там написал, кому я отвечал? Вот один из слушателей, вот кто-то, кто был? Виталий это был. Когда вы свалите? Ну, конечно, если условия будут такие, что мораль в России таким образом изменится, что я никак не буду в нее вписываться, мне каким-то образом придется, так сказать, ну, покинуть это общество. Каким образом? Можно там уйти в деревню. Вот знаете, бывали такие случаи. Это тоже побег от общества. Ушел куда-то в деревню, куда-то все надоело, все, идите вы мне все надоели. Я убежал от вас. Все, я там отшельником каким-то живу, вы все идиоты, вы с ума сошли. Ну, Я себе, правда, очень тяжело и слабо представляю вот ситуацию, которая, вот, например, в Америке происходит, если бы она происходила у нас. Ну вот, когда я вижу кадры, как трансы на детских утренниках отплясывают стриптиз. Натурально, это, ну, есть такое видео, много их таких видео. Родители на детские утренники приглашают трансов, которые натурально, ну, стриптиз танцуют, я считаю. Не то, что они до конца раздеваются. А в том смысле, что они в откровенной одежде и там, ну, как-то так, такие движения совершают, ну, призывные. И все это перед маленькими детьми. Как жить в таком обществе? Я вижу, как американцы уже традиционно мыслящие, да, там, которые не потеряли вот этих ориентиров. Они говорят, а как нам жить, мы уже уезжаем. Я вижу, там американцы в Россию уезжают, еще куда-то уезжают. Они говорят, я не могу жить, я не хочу, чтобы мои дети жили в этом обществе. Они бегут, конечно, они бегут. Бегут ли оттуда извращенцы сейчас? Конечно, нет, они туда бегут. Почему? Потому что это рай для извращенцев сейчас. Правильно? Ну, логично. Запад сейчас это рай для извращенцев. И ад для, там, не знаю, христиан. Ну, на самом деле, вот для верующих христиан, Запад это сейчас ад. Разве нет? Ну, разве нет? Конечно, да. Ну, а для извращенцев это рай. Что же они его будут ругать, что ли, этот Запад? Нет, они будут туда стремиться. Представьте себе ситуацию, при которой Россия была бы раем для извращенцев и адом для консервативно мыслящих людей. Конечно, консервативно мыслящие люди покидали бы Россию, а извращенцы бы были здесь. Об этом мы и говорим. Мы говорим о столкновении мировоззрений, мы говорим о столкновении идей, мы говорим о столкновении нравственности, мы говорим о столкновениях разных моделей нравственности, морали той самой, о которой мы говорим. И поэтому я и говорю, что какие-то люди, уверенные в том, что они высокоморальные, почему-то оцениваются обществом как аморальные. А почему? Ну, потому что они пытаются в общество нести чужую мораль, которая не соответствует, она, ну, противоречит той морали, которая есть в этом обществе. Понимаете, о чем я? Вот я о чем говорю. Вот не пойму, вас трансы в США волнуют или зарплату у курьеров у нас, пишет Виталий. Виталий, в том-то и проблема, что вы меня понять не можете. Вы почему-то мыслите очень, ну, как вы сказать, по-бытовому, что ли? Ну, в общем, вы никак не можете понять, о чем я говорю. Хотя я уже понятнее некуда уже, изъясняюсь, я уже все объяснил. Я просто видел, как старики, которые в Советском Союзе и Советским Союзом были воспитаны, как они зачахли и умерли, когда пришла, так скажем, пора 90-х, когда рухнул Советский Союз. Они зачахли и умерли, как их выкинули на улицу. Ну, это метафора, не всех выкинули на улицу, но действительно, с ними обошлись очень жестко. Дельцы всякие разнообразные, бывшие комсомольцы и так далее. Я это видел своими глазами, потому что, ну, я не из элиты, так скажем. Вот. И об этом я и толкую. Так какая идея, пишет Кверти? Во, здесь и вопрос, а какая идея? А какая идея? Относительно какой идеи мы оцениваем всех нас и поведение каждого из нас. Правильно? Вот вечеринка в клубе «Мутабор», помните это, да? Вот эти раздетые там полуголые звезды в кавычках, возмутило народ это все. Но если бы это произошло 5 лет назад, все бы даже ухом не повели, всем было бы плевать. И все, вы знаете это, вы согласны с этим, мы это обсуждали еще тогда, и я говорю, вот 5 лет назад было бы вообще, никто бы внимания не обратил. Ну и тусуются эти извращенцы эти из шоу-бизнеса там и тусуются, вообще плевать. Но после начала специальной военной операции, это совершенно иной контекст, да? Так от кого и от какой идеи, от каких образов мы идем, когда оцениваем каждого из нас, вообще каждого. Не то, что там только певцов каких-то или блогеров, нет, каждого. Современное российское общество – это общество каких идеалов? Они в любом случае есть. То есть их в принципе, ну, не может не быть. Они есть в любом случае. Вопрос – какие? Да? Вот современное украинское общество – это какие, в кавычках, идеалы? Националисты, бандеровцы, там вот это вот все, антирусское и прочее. Америка, люблю Америку. Националисты, которые любят Америку. Очень смешно. Украинские националисты, которые продались Америке с потрохами. Смешные люди. Но, тем не менее, это вот их, в кавычках, идеалы. Наши идеалы какие? Я вижу обращение к идеалам Советского Союза, и я вижу обращение к идеалам воинства советского. Я вижу, что мы возвращаемся к историям тех людей, которые проявляли героизм и защищали свою родину во время Великой Отечественной войны, например. Это я вижу. Мы взываем к этому. Современное общество российское, не то что я один, в большинство обращается туда. Дедушки, бабушки наши, прабабушки, прадедушки. Такая же история вдруг и про империю возникает. То есть какие-то победы вспоминают, Отечественную войну 1812 года вспоминают. То есть сегодня идеал, это, понятно, человек ратный, да, человек воюющий за свою родину и готовый положить, да, голову за отчизну, за других, за нас, за всех. Это сегодня один из идеалов. Понятно, все, этот вопрос определили. Дальше. Какие еще идеалы сегодня есть? Понятно, что человек, который вдруг выходит в обществе, где воинство уважается, и говорит, что это не войны, это преступники, этот человек сразу множится на ноль. Это вот связано со многими нашими, в кавычках, нашими артистами, которые вышли, и в обществе, где один из идеалов, точно, 100% один из идеалов, это воин, сегодня-то это так, говорит, это не воин, это преступник. Все, сразу на ноль помножили, пошел вон отсюда, ты что, тварь? Ты что, ты нам в душу плюешь? Правильно, так? Так это происходит. Так оно и происходит. Какие еще идеалы? Какие еще идеалы? Но опять упираемся в религию, пишет Панк 13. Ну, вы так или иначе будете упираться в религию, когда будете говорить об идеях, потому что религия – это идея, да? Это идея. И это опять разговор об идеалах. Так оно и бывает. Но мы поняли, что без идеи и без идеалов никакой морали быть не может. Нельзя отстроить мораль, то бишь систему поведения общества, если у тебя нет идеала, от которого ты это отстраиваешь. Забавно, идеология и идеал почему-то кажутся однокоренными словами, да? Страна, в которой шуты важнее инженера, падает в пропасть, пишет Алексей. Так, значит, сегодня у нас один из идеалов – это инженеры. Люди мысли. Мы стали их уважать? Мы стали их защищать? Есть такое или нет такого? Я спрашиваю, я не утверждаю, я не пытаюсь опровергнуть, я спрашиваю. Воин сегодня один из идеалов, герой. Еще. Работяги, пишет Алекс Поляков, работяги сегодня стали идеалом? Действительно это так или нет, Алекс? Пока курьер зарабатывает больше, чем врач, ничего хорошего не будет, пишет Деметриас. Согласен, потому что курьер будет идеалом. Может ли страна, в которой курьер – идеал, создать что-нибудь, кроме страны курьеров, где все мечтают быть курьерами? Ну, помните, эти опросы были среди подростков, детей, школьников, кем вы хотите быть? И там некоторое время назад подавляющее число детей отвечало чиновниками. Сегодня они отвечают совершенно другие вещи. Там IT и так далее. Вот идеалы, значит. От ракетира и проститутки отошли, и то хорошо, пишет Эндрю. Отчасти отошли, а отчасти не отошли, Эндрю. Обратите внимание на вот этих всех. Я живу в Дубае, у меня тут квартира, вот это вот все. Это же, ну, как бы сказать, эскортницы все. Ну, то есть эскортницы – это такое более благозвучное название проститутки. И разнообразные виды проституции, там, информационные и так далее. Тоже отдельный разговор. Но мне видится, что общество стало их осуждать. То есть, если раньше они действительно в какой-то момент были прям идеалом, все эти блогеры, мошенники и прочие, то сегодня уже, как видно, что позолота-то осыпалось с них. Вот. Что они, не настоящие они были, не золотые это люди, а так, сами себя позолотили, и кто-то поверил в то, что они действительно там из золота сделаны. Ага. В 90-е мальчики хотели стать киллерами, а девочки проститутками, пишет Егор. Да, бывало и такое. В общем, много сегодня вопросов задано, да? На которые, вероятно, у нашего общества, или у нас, по крайней мере, с вами, в рамках моей программы, пока ответов нет. Один ответ мы нашли по поводу идеалов. А давайте искать остальные. Это очень важно, мне кажется, и интересно. Новости. Прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.